Успенский пост держат православные христиане. Две недели духовной и телесной подготовки перед одним из самых любимых праздников для верующих – Успение Пресвятой Богородицы. Всю земную жизнь Дева Мария соблюдала строгую умеренность в еде, а за 3 дня до Успения перестала вообще вкушать пищу, пила только воду. Дата начала этого поста непереходящая, в отличие от других постов. Начинается Успенский пост 14 августа с праздника происхождения честных древ Креста Господня. В народе праздник больше известен как Медовый Спас. По строгости Успенский пост похож на Великий. Православным не разрешается вкушать мясо, молочные продукты, рыбу, яйца и морепродукты. Рыба допускается только в праздник Преображения Господня 19 августа. Несмотря на строгость, пост короткий, всего 2 недели. Завершится он 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы. Это последний 12-й праздник в году по церковному календарю. Завершается год 13 сентября. В Хабаровск прибудет ковчег со святыми мощами 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской. Встреча ковчега состоится 18 августа в 17 часов в Верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора. Здесь ковчег пробудет до 28 августа. После его встретят в Свято-Петропавловском женском монастыре. Там приложиться к святым мощам можно будет до 30 августа. Выставка монастырской иконописи открылась в Дальневосточном художественном музее. Посвящено мероприятие юбилею обители. В следующем году монастырь отметит свое 15-летие.
Эта выставка призвана показать, что те таланты, которыми Господь Бог наделяет каждого человека, люди, ушедшие от мирской суеты, посвятившие себя монашеской жизни, продолжают реализовывать в произведениях искусства.
Работы, представленные на выставке, выполнены в разнообразной технике. Чеканка, мозаика, живопись, вышивка. Все сделано руками насельниц Петропавловского монастыря. Однако узнать имя автора той или иной работы не получится.
Иконописец не может подписать, понимаете, икону. Потому что икона – это не дело рук человека. То есть мы только проводники. И конкретно сказать, это сделала я, ну, это сказать, значит, взять, как бы так и перетянуть одеяло на себя.
Сегодня в монастыре живут 17 монахинь. Большинство из них пришли в обитель еще 15 лет назад, в возрасте 25-30 лет. Почти все коренные хабаровчанки. Их жизнь в монастыре – ежедневный духовный и физический подвиг. Утро начинается с 2-часового молитвенного правила – основа монашеской жизни. Затем литургия. По благословению митрополита Владимира она стала здесь ежедневной. Только потом трапеза. После до 3 часов дня послушание и труды.
С 3 до 4 отдых в монастыре, в 4 трапеза, в 17 часов вечерняя служба. Ну и после вечерней службы какие-то труды, и сестры уходят в келье опять на молитву.
Трудиться монахиням приходится в полную силу. При монастыре свой огород, свое животноводческое хозяйство. Помогают насельницам паломники, правда, пока их не очень много.
Слишком большие труды. Слишком сложная ситуация, поскольку сегодня мы приходим на огород, и буквально с ног до головы нас облепляют мошки, комары, понимаете? А здесь нужен действительно это особый подвиг, и нужно особое устроение иметь, особую любовь к Богу, особенно особую веру в Бога, для того, чтобы все это преодолеть, перенести.
Много гостей здесь по большим праздникам. Например, на престольный праздник в монастырь приехало около 500 человек.
Люблю молиться, мне нравится здесь, очень красиво, хорошо.
Вот благодать такая здесь хорошая. Да, получаем благодать, за благодать и приезжаем.
Всю литургию со слезами простояла, промолилась. Очень хорошо.
Вот насчет чудес я вообще не знаю. Я не замечаю никаких чудес, поэтому не так. Что Господь послал, то и послал. Чудо, чудо, не чудо, не чудо.
Мы с района поселок Переяславка приезжали на послушание. Незабываемое. Это такое духовное укрепление. Вы не представляете, какая духовная радость. Жить хочется, и так на крыльях хочется. Просто вот у меня слов больше нет.
Сегодня в монастыре активно идет строительство паломнического корпуса. Можно сказать, что все силы обители направлены на завершение строительства.
Строящийся корпус. Паломнический корпус. Он будет у нас 2-этажный, оборудован всем, что необходимо сегодня для паломников, которые будут приезжать гости и потрудиться в монастырь. То есть их ждут одноместные кельи, их ждут душевые комнаты, одним словом, все-все удобства для того, чтобы здесь потрудиться, вместе с сестрами помолиться.
Выставка в художественном музее продлится до 3 сентября. Однако организаторы обещают, что она не будет последней. Яблочный Спас – праздник преображения Христа Господня, один из самых светлых из 12 двунадесятых праздников, главных праздников церковного года. Приходится он на Успенский пост 19 августа. В этот день православная церковь вспоминает преображение Иисуса Христа пред апостолами на горе Фавор. Христос преобразился, его лицо и одежды стали белоснежными и сияющими, а из облака раздался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так ученикам было дано откровение вечной славы второго лица Троицы – Христа, обычно сокрытое во время земной жизни Спасителя. Отсюда и второе название Яблочного Спаса – Спас на горе. Однако народное название праздника – Яблочный Спас. В храмах совершают богослужение, после совершается чин освящения урожая. Православные несут с собой на службу яблоки. На Руси считалось, что до этого дня яблоки нового урожая в пищу употреблять нельзя. Символика плодов прямая – как яблоко растет и созревает, так и вера в душе человека, обратившегося к Богу. Символ постепенного духовного преображения. В день Яблочного Спаса хозяйки пекут пироги с яблоками, грибами и ягодами, всем, чем одаривает сад, огород и лес. Ни одна женщина не хочет делать аборт. 50% беременных, решивших избавиться от ребенка, идут на операцию, сомневаясь в правильности принятого решения. Об этом говорили на первом совместном совещании врачи и священники. Как помочь семьям, стоящим перед репродуктивным выбором, сделать выбор в сторону сохранения жизни ребенка, решали совместно Министерство здравоохранения Хабаровского края, гинекологи, психологи и духовенство.
В 2015 году вышло информированное согласие женщин на проведение прерывание беременности, да, то есть в котором четко прописано все, буквально, вплоть до того, что по данным УЗИ дали вам послушать сердцебиение плода, да, для того, чтобы не какие-то ассоциации сложились. То есть в том числе и знали вы, что вы можете пройти консультацию перед абортом, да. То есть, понимаете, то есть все это в том именно согласии, все это уже определено.
Ежегодно в России выполняется более 6 миллионов абортов. 57% всех беременностей заканчивается умышленным прерыванием. В последнее время в оценку эффективности работы женских консультаций в нашей стране введен показатель числа пациентов, отказавшихся от убийства плода.
Та проблема, которая стоит именно в сфере охраны материнства и детства, она всех нас, в принципе, призывает, да, к тому, чтобы как можно совершенствовать помощь нашему контингенту, беременным женщинам и рожденным детям. Поэтому тот форум, в котором нам выпала честь принять участие, это первый форум именно междисциплинарной команды. Действительно пришли все к тому выводу, что на сегодняшний день только все вместе мы сможем решить эту проблему. Да? Врачи, психологи, специалисты по социальной работе, представители, конечно же, да.
Чтобы знать, что именно сказать и как направить женщину, попавшую в кризисную ситуацию, во многих регионах страны при женских консультациях открываются кабинеты предабортного консультирования. В Хабаровском крае их открыто уже 25. До конца этого года к списку добавится еще 2. Как показала практика, в этой работе важно именно совместное взаимодействие гинекологов, психологов и священников. Одной женщине достаточно беседы с психологом, другую направить может только священник. По благословению митрополита Хабаровского и Преамурского, за каждой женской консультацией в регионе закреплен конкретный приход, назначен конкретный духовник.
Действительно ли можно отговорить?
Вот если бы мы сейчас только начинали, мы бы гадали, что и было, в принципе, до открытия этих кабинетов. Можно, нельзя, большинство говорили, что это невозможно. Если решила, то уже все. И многие, кстати, говорят, которые не знают о эффективности этих кабинетов, многие говорят, что если она уже решила, то она уже, ее уже ничего не отговорит. Но практика показывает, что 20% женщин меняет свое отношение. Вот. Это, кстати, процент такой средний по всем регионам. Вот. И для нас это радость. Мы видели этих детей, мы видели этих мамочек, которые поменяли свое решение. Мы видели их радость.
Работа такой социальной помощи в первую очередь индивидуальна. Задача специалиста – выяснить причины, толкнувшие женщину на отчаянный шаг, и предложить возможные пути решения.
В Красноярске очень много говорилось, да почему женщина принимает решение о прерывании беременности. Если говорить о Хабаровском крае, то у нас, по нашим предварительным данным, на первом месте это неудовлетворенность финансового положения, на втором месте это нестабильность отношений с отцом ребенка, отсутствие собственного жилья, а дальше уже идет практически на одинаковом уровне, это нежелание иметь еще одного ребенка, потому что есть ребенок, это возрастной фактор, карьерный рост, и очень много совокупных факторов, это около 27%.
На этапе обсуждения проблемы работа с беременными не заканчивается. Сегодня в крае будущей маме готовы помочь различные социальные службы и организации. Женщинам помогают восстановить документы, решить юридические проблемы. Есть и специализированные социальные дома для мам и малышей, которым негде жить. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе девушек бесплатно обучают всему, что должна знать мама на православных курсах для беременных. В социальном отделе Святой Елизаветинского храма семье оказывают помощь одеждой, продуктами, детским питанием, памперсами и прочими крайне необходимыми вещами. Самое главное, что помощь можно получить не разово, а систематически.
Если женщина пришла к акушеру, гинекологу, и говорит, вы знаете, вот я хочу прервать беременность. Он говорит, да, у вас там 5 детей, ой, да куда вам 6-го? Да, конечно, да, пожалуйста, идите. А если это пойти, с какой стороны подойти? А если ты подойдешь совершенно с другой стороны и скажешь, да вы что, да, давайте посмотрим 1, 2, 3, 4, 5, а может быть по-другому, а что, вот у вас, допустим, все 5 девочек, а может быть родиться мальчик, или наоборот, 5 мальчиков, а это будет однозначно 6-я девочка. Ну, это я уже, как говорится, отвлеклась от темы, но как бы там оно ни было. Самая главная вещь, в зависимости от того, как эту женщину приняли, что ей сказали.
В кабинет женщина также может обратиться не один раз. Здесь, в комфортной обстановке, ее в первую очередь готовы слушать и готовы помочь. Беседы нередко затягиваются на несколько часов. Важно ничего не упустить, ведь конечная цель – сохранение жизни ребенка. За 2016 год в Хабаровском крае консультирование в кабинетах прошло около 2500 женщин. Из них 429 передумали делать аборт. 269 малышей уже успели появиться на свет. Лесные гости посетили Свято-Петропавловский женский монастырь. Паломничество в монастырь совершили дикие кабаны, точнее, дикие поросята, пришедшие на святое место из ближайшего леса. Животные, видимо, остались без матери и пришли к людям в поисках еды. Сестры покормили сирот и передали их в заповедник охотоведам. Оттуда поросятам будет легче вернуться в дикую природу. Готовим котлеты на постный обед. Как говорит киллер Елена Гурина, в середине поста уже хочется разнообразия. Раз хочется, не будем себе отказывать.
И сегодня я вам хочу предложить котлеты капустные. Очень вкусные.
Для приготовления таких котлет нам понадобится капуста, манная крупа, лук, чеснок и мука для панировки.
Котлеты у нас можно делать и картофельные, с различными начинками.
Сперва шинкуем капусту.
Сковородка у нас накаляется. Я ее положу просто в сковородку, эту капусту, и мы ее притушим минут 8-10, чтобы она обмякла.
Добавляем немного воды и не забываем помешивать. Пока ждем, беседуем о пользе еды в пост. По мнению Елены, постная пища хоть и скромная, но без сомнения полезная. Чтоб сил хватало на повседневные дела и заботы, в рационе должны быть все необходимые витамины и микроэлементы.
У нас должна быть свекла, морская капуста, что бобовые какие-то, ну, фасоль должна быть, грибы. Каждый день мы кушаем, естественно, морковку, капуста, картошка.
Капуста обмякла, выкладываем ее в дуршлаг. Нужно убрать лишнюю воду. После этого измельчаем тушеную капусту блендером. Добавляем укроп, натертый репчатый лук и чеснок.
3 столовых ложки манной крупы. Три. И где-то столько же муки.
Муки можно добавить еще. Масса должна стать такой, чтобы при жарке котлеты не развалились на сковороде.
Все это должно постоять вот это вот минут 15. Крупа, чтобы набухла.
Формируем котлеты. Обваливаем их в муке, жарим на растительном масле. Без крышки, до золотистой корочки.
Можно делать в панировочных, обваливать в сухарях. Можно в муке.
В конце жарки котлеты можно потушить под крышкой пару минут. Выкладываем на тарелку.
Котлетам можно еще что-то подать. Это же как второе блюдо. Можно и грибы подать, и соус сделать соевый, и картофель можно.
Мы к котлетам подаем зелень и свежие овощи.
Ну вот такое у нас получилось блюдо. Чтобы не было пусто, кушайте капусту.